Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Сбитый дрон упал на пляж.
Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей с места происшествия.
Опыт Израиля против хаоса в России.
Играются свадьбы в убежищах, поются песни. На вторую-третью сирену люди уже спускаются с гитарой.
ЕГЭ не работает.
Дети военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения.
Почему 300-бальники не могут поступить на бюджет?
В вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО.
Война как движуха.
Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты.
Чем заняться после СВО?
СВО закончится, чем мы будем заниматься?
Шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь.
Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем. Августа. Это не линия фронта, это российский курорт Архипа Осиповка в 60 километрах от Геленджика и примерно в 27 километрах от дворца Владимира Путина. Дрон беспрепятственно долетает до пляжа и падает среди отдыхающих. Итог: 7 погибших, среди них 4 детей. Количество пострадавших 58 человек. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Мы переживали то, что прилетит еще один БПЛА. Как бы один человек бегал, смотрел на небо, чтобы не было еще одного прилета, а мы в этот момент максимально уводили людей, уводили с места происшествия. Подбежал, первым делом нашел брата. Брат оказывал первую медицинскую помощь женщине с ранением в ногу. У нее было сильное кровотечение. Я помог ему перевязать ей ногу. И после этого мы начали уже людей класть на носилки и уносить с места события, чтобы погрузить их в свои частные транспортные, личные.
Среди пострадавших 11-летняя Вера. Девочка приехала в Архипа Осиповку с родителями и братьями из Армавира. Когда прогремел взрыв, мать успела закрыть собой младшего сына. Веру отбросило ударной волной к морю. Она потеряла сознание, осколки пробили грудную клетку.
Верочку сразу вызвали в Геленджик, скорую увезли. Там провели операцию 4-часовую, достали через грудную клетку, доставали эти насквозь, легкая была пробита осколки. Мышку зашили, немножко рваная рана была.
Девочку доставили в Краснодар, и там ей оказывают помощь. Эта история разрушает удобную картинку. В России война вроде бы существует только на экране телевизора. Там победные сводки про малую такмачку, карты наступления и отчеты – все под контролем. А в реальности война приходит туда, где люди купаются, загорают и покупают мороженое дети. Самое странное в этой истории не сам дрон, а реакция властей. Утром 3 августа мэр Геленджика Алексей Богодистов объявил об угрозе атаки БПЛА, а вскоре об ее отмене. Но мониторинговые каналы продолжали предупреждать о дронах со стороны моря. При этом аэропорт Геленджика оставался закрытым почти до полудня. Получается странная ситуация. Для самолетов опасность сохранялась, а для людей на пляже уже нет. Почему не прозвучали сирены? Почему не началась эвакуация? Многие очевидцы говорят, что сигналов тревоги не слышали, хотя система оповещения в поселке есть. После трагедии менялись и официальные версии. Сначала говорили о падении обломков беспилотника, затем о целенаправленном ударе по мирным жителям. Эту версию быстро подхватили федеральные телеканалы. Между тем, военный аналитик Руслан Левиев считает, что беспилотник, вероятнее всего, был сбит системой ПВО и после этого потерял управление.
Там непонятно по качеству видео, попадает по нему или нет, но он прямо так вот, и он болтается в воздухе, после чего падает на пляж и, собственно, взрывается. Поэтому я бы сказал так, что мы не можем прям доказать, но для нас более вероятная версия, что все-таки по нему попали и, не знаю, там продырявили крылья, условно говоря, и поэтому он, собственно, упал на пляж, где, собственно, взорвался, и там есть погибшие и пострадавшие люди.
Есть и другая версия. Дрон мог попасть под воздействие средств радиоэлектронной борьбы. РЭБ способна подавлять или искажать навигационные сигналы. В таком случае аппарат может потерять точность и изменить маршрут. Но доказательств работы РЭБ именно в этом районе нет. Есть только факт. Беспилотник оказался там, где его меньше всего ждали. Среди людей. Через два дня после трагедии курорт вернулся к обычной жизни. Пляжи открыты, аттракционы работают. Не работает, по словам местных жителей, только система, которая должна предупредить людей об опасности. Укрытий на пляжах тоже нет. Получается странная картина. Война есть, дроны летают, а тревоги нет. Трагедия в Архипо-Осиповке поставила простой вопрос. Если война пришла в российские города и курорты, кто отвечает за безопасность людей? Как устроена система оповещения в России? Почему сирены, которые существуют на бумаге, так часто молчат в самый нужный момент? Разбиралась наша коллега.
Так звучит воздушная тревога в России. Или так.
Просим вас сохранять спокойствие.
Режим «Ракетная опасность» введен на территории Свердловской области.
По закону в России сигнал для ракетной атаки, налета беспилотников, наводнений или химической аварии один и тот же. Никакой отдельной ракетной или беспилотной тревоги федеральное законодательство не предусматривает. И когда и как включать сирены, каждый регион решает сам. В Белгороде бывают дни, когда ракетную опасность объявляют 5 раз за 1 час.
Срочно всем занять безопасные места. Ударный БПЛА. Дубовское поле, Фарковская гора. Все заправки, займите укрытие. Летит ударный дрон. Погрева, находится в укрытии. Приближаются занять безопасные места.
В Геленджике сирены гудят постоянно, в том числе и посреди ночи.
Отойдите от окон. Тем более, если они выходят на море. Не используйте автомобиль для укрытий.
В Сочи от этого гула устают туристы. Местный сервис давно сориентировался. Ассоциация туроператоров предлагает отели, где не слышно самолетов, а также советует брать отели с хорошей звукоизоляцией.
Так и приезжают в Сочи.
В других регионах, наоборот, россияне не слышат сирену вообще. В Башкортостане за 4,5 года войны ее не включали ни разу. Единственный раз, когда жители услышали вой, это была плановая проверка 4 марта 26 года. При этом тревогу там объявляют часто, но как это выглядит? Чиновник в местном телеграм-канале или в мессенджере Макс сообщает. Объявлено беспилотной ракетной опасности на территории Республики Башкортостан. Но если вы спите или у вас не работает мобильный интернет, то о том, что к вам летит БПЛА, вы узнаете уже по факту прилета. Как, например, жители дома в центре Уфы в апреле этого года в 7:30 утра узнали о налете беспилотников от самого дрона, который влетел в балкон 10-го этажа жилого дома. Там сгорела квартира, повреждения получили еще несколько и 3 соседних дома. 50 человек эвакуировали, чудом никто не погиб. Жители постоянно задают один и тот же вопрос – почему нет сирен? Глава Республики Башкортостан отвечает.
По регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет? Что через день сирены будем включать. Вот же пишут в СМИ, что количество потребления антидепрессантов в РФ выросло. Ну, наверное, да.
Ну, что происходит? Почему в Ялте не срабатывают сирены в случае необходимости, в случае опасности? Сегодня, оказывается, у нас атака БЭК с моря. Мы как бы ни сном, ни духом.
Советник Аксенова объяснил, почему, например, в аннексированном Крыму не включают сигналы воздушной тревоги.
Крым – это территория, через которую тут пролеты и на Краснодарский край, море и все остальное. По нынешней ситуации тревога и сирена должны работать 22 часа в сутки, из них включаться 7-8 раз ночью.
В подмосковных Химках и Мытищах в мае БПЛА врезались в жилые дома, и в итоге трое погибших. Жители потом рассказывали, что не было ни сирен, ни СМС, о налете узнали случайно. Похожая ситуация в подмосковном Егорьевске. В июне сбитый дрон падает на частный дом, погибает 6-месячный ребенок, а матери ампутируют обе ноги. При ударах по складам Wildberries в Котовске Электростали 8 погибших. Все эти люди либо спали дома, либо были на работе. И ни один из них не знал, что к нему летит дрон.
Согласно плану эвакуации. Внимание!
Жители Подмосковья массово задают один и тот же вопрос. Где сирены? Пишут в комментариях губернатору Воробьеву, пишут в городские чаты. В Котельниках ответила местная администрация.
Оповещение – это крайняя, а не рядовая мера. Сирена активируется только при прямой и подтвержденной угрозе жизни на конкретной территории. Массовое оповещение в неочевидной ситуации способно навредить сильнее самой угрозы. Включение сирены провоцирует хаос на дорогах и панику в общественных местах. Запомните главное – если сирена молчит, ситуация под полным контролем профильных служб.
Когда те же жители спросили, где находится убежище, администрация ответила, что эту информацию они доведут в период мобилизации и в военное время.
Ну, попробуй открыть.
Но даже если сирены сработали вовремя, человек все равно не знает, что ему делать. Единой инструкции в России нет. Есть разрозненные памятки МЧС, где написано «отойти от окон» и «не пользоваться лифтом». А куда идти, если ты на 11 этаже, если у тебя дом без подвала, если ты за рулем? Не написано нигде. И отвечать за это никто не будет. По закону за молчащую сирену чиновнику положен штраф от 5 до 10 тысяч рублей. А если из-за ее отсутствия погибли люди, до 7 лет за халатность. Ни одного такого штрафа и ни одного дела за 4,5 года войны найти не удалось. Украину Россия бьет ракетами, шахедами и геранями пятый год. По жилым кварталам, по подстанциям, по вокзалам. За это время украинцы научились тому, чему в России не научились до сих пор. Что делать в те минуты, пока летит?
У нас нету такой системы, сразу скажу, единой, где можно было оповещать. Ну, на данный момент у нас есть обучающие какие-то программы, имеется в виду уроки, да, для учеников и... В институтах, колледжах преподают, что делать. Плюс много гуманитарных организаций этим занимаются, оповещением людей, информируем людей. Причем у нас есть еще на уровне даже игр для детей, это минная опасность. И вторая игра – это действие во время обстрела. То есть это бродилки, когда идет, да, бросаем кубик, идем и попадаем на клеточку, и там вот мы должны какой-то сделать выбор, да, а точнее там объясняется, что надо правильно сделать, как правильно сделать, ну и по этим клеточкам мы как бы учимся действовать во время воздушных тревог, обстрелов и тому подобное. И у нас есть международная практика вообще безопасности, она говорит о том, что нельзя принуждать людей, да, к безопасному поведению, я имею в виду принуждать, сейчас подчеркну именно это слово, то есть мы обязаны информировать, создавать условия, я имею в виду государство обязано информировать, создавать условия для безопасности, но принятие решений на безопасность – это уже прерогатива лично человека.
На пятый год войны люди перестают реагировать на сирену, даже когда точно знают, куда бежать. Другое дело, когда страна воюет всю свою жизнь, как Израиль. В приложении «Командование тыла» есть оповещение на все случаи войны. Оно видит, где вы находитесь, и в момент тревоги показывает, сколько у вас есть времени, чтобы дойти до укрытия.
Тель-Авив летит.
Для глухих 10-секундная вибрация и вспышка фонарика. Работает на иврите, на английском, на арабском и на русском языках.
Владимир Путин трагедию публично не комментировал. Пока в Архипо-Осиповке хоронили погибших и врачи боролись за жизни раненых, глава Кремля находился в Красноярске. Он встречался со школьниками, участвовал в мероприятиях конкурса «Большая перемена» и играл в футбол.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!
Спасибо, ребята.
Ни слов соболезнования, ни слов сочувствия семьям погибших, ни обращения к людям, для которых война, начатая Кремлем, пришла уже не в телевизор, а на обычный российский пляж. Израиль живет под ракетными обстрелами десятилетиями, но там давно поняли простую вещь. Даже самая мощная армия не защитит всех. Поэтому государство должно успеть сделать главное – предупредить людей. Как работает система оповещения, почему ей доверяют, и что происходит с обществом, которое годами живет под угрозой ракетных ударов. Об этом поговорим с резервистом командования тыла Израиля Ильей Аксельродом. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте. В мирное время стендап-комик, а военные с большим удовольствием делают эту работу в командовании тыла.
Начнем с базового вопроса. Как устроена система оповещения в Израиле?
Ну, с точки зрения обычного гражданского лица, это целый комплекс оповещений от привычных сигналов тревоги, сирены, до мобильных приложений. А также абсолютная интеграция в теле- и радиовещание. То есть израильтянин, который сидит, смотрит футбол или любую другую передачу по телевизору, во время ракетного обстрела увидит таким верхним слоем список населенных пунктов, где сейчас следует пойти в убежище. И таким образом практически невозможно пропустить оповещение, потому что со всех сторон оно доходит до граждан.
Скажите, а в чем ваша работа конкретно заключается?
Командование тыла обращается к населению на разных языках, которые популярны в Израиле, и один из самых распространенных языков – это русский язык. Я служу в отделении русскоязычной разъяснительной работы командования тыла. Наша задача, всей нашей команды, это вот во все перечисленные выше каналы давать самую актуальную информацию, потому что указания периодически меняются, обновляются, локализуются.
А есть место юмору, так как вы комик, когда вы приступаете к своим обязанностям? Когда вы предупреждаете людей и работаете с их сознанием?
Ну, во-первых, о серьезных вещах мы говорим серьезно. Но параллельно службе я стараюсь лично комментировать какие-то, писать какие-то шутки, которые немного забавляют градус. Более того, это не то, что там какая-то моя частная инициатива. У нас есть целый отдел на нашем сайте, который занимается безопасностью душевного здоровья. Да? Людям нужно оставаться в адеквате и не погружаться в уныние даже в самые страшные дни. Вот, поэтому мы стараемся наши там тексты или видеоролики записывать максимально честно и человечно, без каких-то сверхзапугиваний, а наоборот, снимая напряжение. Я лично из своей службы беру много материала для выступлений. Если хотите, могу даже поделиться конкретным случаем. Я сидел на дежурстве и отвечал на запросы, значит, населения, которое приходит в большом количестве на сайт. И тут девушка пишет: «Здравствуйте, командование тыла. Мне подруга посоветовала, что во время баллистических атак стоит не только заходить в убежище, но укутывать себя одеялом и на голову надеть что-нибудь типа кастрюли. Скажите, пожалуйста, давало ли командование тыла такие указания?» Вот. Но я сначала официально ей написал, что нет, командование тыла таких указаний не давало. Она сказала спасибо. А дальше я не выдержал и написал ей: но и запрета тоже нет. Потому что кто я такой, чтобы лишать ее шанса, если это то, что ее спасет. Ну, в общем, рождаются комичные ситуации, и это нормально, себя ненормально вести в такой ненормальной ситуации.
Если сравнивать Израиль с Украиной и Россией, какие главные уроки можно извлечь из опыта Израиля?
Знаете, во-первых, у нас есть, как я уже сказал, достаточно развитая система оповещений, которую, я полагаю, нет ни там, ни там. И она настолько вызывает доверие у людей и доказывает каждый раз свою эффективность, что у нас очень послушное население. Несмотря на то, что израильтяне сами по себе очень непослушный народ, у каждого свое мнение на все, но вот все, что касается сигналов тревоги, вообще всех видов оповещений, мы очень верим в это, и поэтому мы очень дисциплинированы. Вот. Ну, а кроме этого, у нас такая особенность. У нас есть одна страна, и другой для нас как бы страны особо нет. Поэтому, когда начинается вот война, у нас эвакуационные рейсы не из Израиля, а в Израиль. Когда люди со всех концов мира стекаются, чтобы защитить свою страну. И мне кажется, что это выделяет Израиль от многих стран мира.
Скажите, Илья, честно, каждый раз вы бежите в бомбоубежище, когда идет оповещение о тревоге? Или иногда лень и можете себе позволить не ходить?
Каждый раз. Более того, у многих в Израиле бомбоубежище прямо в квартире. Например, мне так повезло. Все дома в Израиле по закону с 92 года, все квартиры оснащены бомбоубежищем. Одна из жилых комнат – это бомбоубежище. Помимо обычных окон и дверей, есть еще одна дверь металлическая, стальная, и есть еще одно стальное окно, и укрепленные стены, и специальная конструкция, которая при крушении дома оставляет чаще всего эти комнаты как столбик такой устойчивый и достаточно гибкий. Он защищает, кстати, не только от ракет, но и от землетрясений. И тем, кого повезло, кого новое жилье, то прямо в квартире грех не пойти. В других местах убежище обычно либо в самой нижней части дома, либо где-то во дворе. Но я думаю, что абсолютно большинство израильтян ходят в убежище. Я лично каждый раз. Бывают исключения, когда я, ну, просто тебя поймала тревога в пути. И тогда тоже есть инструкции. На все случаи жизни есть инструкции. Что делать, если ты в дороге, в машине, за рулем или в общественном транспорте. Всегда есть что сделать для того, чтобы улучшить шансы на свою защиту.
Скажите, как в Израиле борются с усталостью от сирены и от войны?
Жизнерадостностью, вот так вот. У нас, правда, люди очень любят жить. Я так как-то подметил, что наш гимн – это «Тиква», «Надежда». Пьем мы за жизнь, лихаем, говоря, да? Вот. И при встрече говорим «Шалом». То есть все признаки того, что хочется жить не только биологически, но и чтобы душа жила. Поэтому даже в самые темные времена, на самые страшные времена, они, кстати, не однодневные, да, то есть это вот та самая усталость, которая скапливается, то вдруг образуются какие-то инициативы. В тех же убежищах люди находят новые социальные связи, играются свадьбы в убежищах, поются песни, на вторую, третью сирену люди уже спускаются с гитарой. Вот. В семьях, которые сидят в этих комнатах мамад, наконец дети с родителями проводят больше времени, как это было в ковид. Мои дети, например, говорят, конечно, война это плохо, но нам было так хорошо, когда вот все были дома, и мы часто сидели в этой комнате, играли тогда в какие-то игры и разговаривали по душам, и вы не ходили на работу. То есть у этого есть обратная сторона, и именно благодаря вот таким вот социальным связям израильтяне спасаются, мы друг друга поддерживаем.
Илья, спасибо вам за интересный рассказ. Моим гостем был резервист командования тыла, комик, актер, артист Илья Аксельрод.
К нам пришел в гости выдающийся кинематографист, выдающийся оператор, заведующий кафедрой кинооператорского мастерства, по-настоящему добрый и хороший человек Михаил Агранович.
Оператор-постановщик Михаил Агранович снял более 30 фильмов. Работал с Михаилом Швейцером, Тенгизом Абуладзе, Глебом Панфиловым и с польским режиссером Ежи Кавалеровичем. Одним словом, классик российского и европейского кино.
У меня не было никогда комплексов, что, когда я был только оператором, что вот я, так сказать, мои какие-то замыслы не воплощены. Этого не было, что-то я на вторых ролях. Нет, я всегда был, смотрел на режиссера чуть снизу и получал от этого удовольствие.
В этом году мастерская Михаила Аграновича открывает набор на особых условиях. Чтобы получить обещанное бюджетное место во ВГИКе, абитуриент должен сначала подписать контракт с Министерством обороны и отслужить год в войсках беспилотных систем. Дальше все зависит от удачи. Нужно вернуться живым. И надеяться, что государство выполнит свою часть сделки. Кто автор этой идеи, Министерство обороны или руководство ВГИКа, уже не так важно. Важно другое. Впервые легендарный институт рекламирует не только профессию оператора, но и службу в войсках БПЛА. Ректор ВГИКа Владимир Малышев, похоже, не видит в этом ничего необычного, считает документалист Виталий Манский. Еще один компромисс искусства с войной ради вполне земных интересов.
Ну, я полагаю, что Малышев, как человек ушлый, как человек системный, как человек, умеющий выбивать бюджеты, так сказать, умаслить, как он мне сам там рассказывал какие-то истории, как он выбивал финансирование на строительство нового корпуса ГИКа, он, видимо, где-то просчитал свои продюсерские, как он считает, выгоды, где он может заработать очки. То, что он ложится под государственную доктрину войны, под вообще государство, под эти нарративы, это вещь абсолютно бесспорная и им открыто признанная, поэтому для него здесь нет зоны компромисса. Это не то, что вот он как бы наступает на горло собственной песни или, так сказать, ночами не спит от того, что... Нет, он абсолютно уверен в том, что все средства хороши в достижении некой высшей цели поменять линолеум на третьем этаже.
Чтобы придать этой сделке вес, руководство в ГИКа привлекло имя Михаила Аграновича. Схема проста. Подписываешь контракт на службу в войсках беспилотных систем, через год поступаешь во ВГИК без конкурса. Получаешь место в общежитии и бесплатное обучение. Если, конечно, этот контракт действительно закончится через год, а не окажется бессрочным билетом на войну. Виталий Манский убежден, когда искусство начинает вербовать через войну, речь идет уже не о кино, а о цене компромисса.
Он, ну, состоявшийся мастер, у него и потрясающие операторские работы, и режиссерские работы, и у него некая вовлеченность в вот в это креативное пространство через семью, через детей. И вот почему он принимает участие в этом бессовестном и постыдном действии, не такие, ну, я даже не хочу здесь говорить о меркантильной стороне, там не такие деньги, и преподавание в ВГИКе – это скорее миссия, которую возлагает на себя художник, желая передать свой опыт следующему поколению, потому что то время, которое ты, если ты делаешь это совестливо, то время, которое ты отдаешь, те силы, которые, может быть, ты мог бы еще саккумулировать на какую-то свою собственную картину, которую бы ты мог, или там книгу, или что-то, что ты можешь еще сделать на некой своей финишной прямой своего жизненного пути, ты отдаешь ученикам. Вот вписываться в такую постыдную историю мне непонятно, правда. Вот здесь для меня большой знак вопроса, который, ну, наверное, я и никогда не задам, потому что мы совсем уже находимся по разные стороны этой войны с теми, кто остался в России, кто работает в России, кто принимает обстоятельства жизни в России. Но мне кажется, все равно, даже принимая обстоятельства жизни в России, есть где-то вот эта конечная остановка, дальше которой трамвай не идет.
Мы обратились к профессору ВГИКа Михаилу Аграновичу за комментарием. Он отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», заявив, что ему необходимо время, чтобы обдумать свою позицию. ВГИК не исключение, он лишь часть большой компании. Российские вузы активнее подключаются к поиску будущих операторов и беспилотников для армии. Такие объявления появились в Высшей школе экономики, Московском авиационном институте и десятка других учебных заведений. Университеты все меньше похожи только на место, где получают знания. Все чаще они становятся частью военной системы. Но есть и другая сторона этой истории. В российские вузы все чаще поступают участники войны и их дети по специальным квотам. Для многих из них путь в престижные университеты становится проще. Им не нужно проходить обычный конкурс наравне с другими абитуриентами. Правила меняются. Места, которые раньше распределялись между всеми поступающими, теперь получают новые льготные категории. Так постепенно меняется российское образование. В 2026 году в некоторых вузах число поступивших по отдельной квоте оказалось выше установленного порога в 10%. На эту проблему обратил внимание режиссер и член Совета по правам человека Александр Сокуров. Он поднял этот вопрос на встрече с Владимиром Путиным еще в конце прошлого года.
Многие мои знакомые, у которых вот предстоят, их дети должны поступать в высшеучебные заведения, с тревогой смотрят на некоторые цифры, что, например, по понятному мне политически решению, что дети, значит, военных, которые находятся на фронте, да, получают все преимущества при поступлении в высшее учебное заведение. Политически мне понятно этот шаг, понятно вполне. Но с точки зрения качества образования, процедуры образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решили сократить. Во многих вузах уже сейчас говорят, на будущий год у нас вообще не будет ни одного бюджетного места.
Путин с такой постановкой вопроса не согласился.
Что касается детей участников специальной военной операции, глубоко убежден, что это правильное решение. Безусловно, этим детям нужно, государство их должно поддержать, и им должно быть предоставлено право получить образование за счет государства. Уверяю вас, что дети наших героев, ребят, участников специальной военной операции, по своим интеллектуальным качествам не отличаются в худшую сторону от всех претендентов на то, чтобы получить место для учебы в высшем учебном заведении.
В российских вузах завершается приемная кампания. В этом году высшее образование стало менее доступным. Абитуриенты и их родители жалуются, что не могут пройти на бюджетные места даже с самыми высокими баллами единого госэкзамена. Одна из причин – большое количество льготников и олимпиадников. В том числе по особой расширенной квоте поступают участники войны с Украиной и их дети. Как и почему усложнилось поступление в вузы, разбирался Артем Филатов.
В семье одиннадцатиклассника Ильи волнующий момент. Вместе они смотрят на госуслугах результаты поступления в университет.
Итак, бюджет. Смотрим. Начинаем с Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Государственное муниципальное управление. 15 мест. Ваше место в конкурсе 267.
Шансы есть.
Это вы.
Как пишет в Инстаграме мама Ильи, ее сын окончил школу с золотой медалью и набрал 268 баллов по трем предметам на едином госэкзамене. При этом он не может поступить в желаемые российские вузы на бюджетное место.
Смотрим дальше. Лингвистика, 15 мест. Ваше место в конкурсе 280.
Ну? Опускаешься, мне кажется, скажешь.
Ранхикс, эффективное государственное управление, 10 мест.
Первый по-любому.
360 раз в году получится.
Покажи мне эту цифру. Но зато какое число, Илюха.
В этом году в подобной ситуации оказались многие абитуриенты.
Вот мои баллы. Я подался на два направления на физфаке МГУ, подался еще в Бауманку, в МИФИ и в ФТИ. В МИФИ, где 40 мест, я на 963 месте. В 40 месте чувак, у которого 304 балла.
Я сдала ЕГЭ в сумме на 283 балла. Если учитывать золотую медаль, то 293 балла. Я не поступаю ни в один российский вуз. Не потому, что я не подаю документы, а потому, что я просто никуда не прохожу.
В списках поступающих есть и те, у кого больше 300 баллов. Это те, у кого дополнительные очки за так называемые индивидуальные достижения, в том числе золотую медаль.
Ну что, друзья, давайте уже наконец скажем правду про поступление на бюджет в этом году, а то такой хайп в интернете поднялся, что сил моих молчать уже больше нет. Да, 310 из 300 можно не поступить.
Дело в том, что бюджетные места сплошь и рядом занимают те, кто поступает без вступительных испытаний, обращают внимание родители. Чаще всего это победители и участники всевозможных олимпиад.
У всех, почти у многих, на первых местах стоит основание для БВИ, то есть без вступительных испытаний. Смотрите, в первой списке сумма баллов ЕГЭ 89, но человек все равно, получается, проходит. А почему? Потому что у него есть диплом Всероссийской олимпиады школьников.
Всего в этом году для российских абитуриентов предусмотрено 620 тысяч бюджетных мест, но на очный бакалавриат и специалитет выделено чуть больше половины. 83 тысячи мест отведены под целевой набор. Также расширена квота для участников войны с Украиной, их вдов и детей. Об этом отчитывался глава Миноборнауки Валерий Фальков.
Для льготного приема участников специальной военной операции их детей в рамках отдельные квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах.
Как выяснило издание «Важная история», в 18 лучших вузов России по отдельной квоте для участников так называемой СВО и членов их семей уже приняли больше 4000 человек. Это на 50% больше, чем в прошлом году.
Мы смотрим, опять же, как бы поступили бы эти студенты, абитуриенты, если бы у них не было этой квоты. И вот 3/4 из них бы не поступило, потому что кто-то поступает вообще без экзаменов, а те, кто поступает по экзаменам, большинство из них набирают баллы, которые гораздо ниже, чем проходные баллы.
Всего по квоте для участников войны в Украине в российские вузы приняли 41 тысячу человек. Например, в Санкт-Петербургском горном университете отчитались. Там по военной квоте прошли 189 человек из 2200 первокурсников.
Сильно сомневаюсь, что большинство по этой квоте набранных вообще закончит университет. Именно потому, что все-таки какие-то минимальные стандарты должны быть. И, насколько я понимаю, уровень требований к ним тоже минимальный. А вот в процессе обучения, так сказать, если университет хоть сколько-нибудь уважает чисто профессиональные критерии, которые он предлагает, которым предлагает работать, то я думаю, что какое-то количество этих поступивших, по квоте просто не доучится.
В этом году развернулась борьба и за платные места, поскольку власти сократили их количество сразу на 47 тысяч. Параллельно растет и стоимость обучения. Некоторые программы стоят больше 1 000 000 рублей в год. Глава Миноборнауки Валерий Фальков ранее заявлял, что России не нужно слишком много людей с высшим образованием.
В целом, как они видят свое высшее образование? Чтобы, гуманитарное и социальное образование занималось идеологической поддержкой режима, а, естественные науки работали на фронт и на войну. Вот. И в этом смысле им так-то много не надо, им нужно, очень конкретные отрасли с очень конкретным фокусом, а все остальные должны идти, условно говоря, в ПТУ. Вот в этом, собственно говоря, та структура рынка и та структура кадров, которые они хотят видеть через 4-5 лет.
На этом фоне все больше родителей стали задумываться о том, чтобы их дети продолжали учебу не в России, а за границей.
Многие университеты зарубежные принимают российских студентов. Не все. Не во всех европейских странах. В Чехии, например, это невозможно сделать. Чехия считает, что это угроза национальной безопасности принимать российских студентов. А Франция, в общем, Британия, с некоторыми оговорками, что очень визу просто долго получать. Собственно, Соединенные Штаты ничего не имеют против. Германия. Но не говоря уже о том, что и китайские есть университеты прекрасные.
Как раз Илья вместе с родителями рассматривает вариант поступления в университет Гонконга. Это дорого, но там можно получить грант для талантливых студентов. Судя по Инстаграму, мама Ильи сейчас жалеет о том, что зря понадеялись на российские вузы и не поступали сразу за границу. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
С нами на связи политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Почему в этом году высокие баллы по ЕГЭ не дают гарантии поступления?
Это связано с ситуацией такая же, как была и в предыдущие годы на некотором числе очень популярных специальностей в ведущих вузах, где мало бюджетных мест, довольно много абитуриентов приходят с льготами по Олимпиаде, которые имеют право поступить. И, соответственно, люди даже с очень высокими баллами по ЕГЭ, такие абитуриенты, им иногда на некоторых отдельных специальностях не остается места, потому что есть льготы по Всероссийской Олимпиаде, по другим Олимпиадам.
Михаил, я так понимаю, что проходят не только те, кто выиграл Олимпиады, но есть еще и другая категория. Это те, кто участвовал в так называемой СВО, их родственники и так далее по списку.
После начала войны власти, чтобы стимулировать людей идти на фронт и умирать за то, за что умирать точно не стоит, ввели, в числе прочего, кроме высоких выплат, льготы для самих бывших участников войны и для их ближайших родственников. Для этого выделена отдельная квота 10%. Когда это только вводили относительно в начале войны, это бросалось в глаза.
Скажите, Михаил, 10% для участников так называемого СВО и их родственников – это цифра константа или она может гулять туда-сюда?
Вот это очень-очень важный вопрос, потому что действительно в законе прописано не менее 10%, и в начале войны это было действительно 10%, это казалось огромной квотой, которую невозможно исчерпать, а сейчас, вот в этом году, это действительно важное изменение. Мы видим, что довольно многие вузы ставят больше 10%, где-то, может быть, и 15%, и больше, и действительно масштаб вот этой как бы проблемы, что вот эта отдельная дорожка, которая отнимает места у обычных абитуриентов, которые сдают ЕГЭ, да и у тех, кто идет по Олимпиаде, она начала расширяться, и это как бы вызывает опасения, и, возможно, это именно то, о чем говорил Сакуров в своем выступлении, о том, что как бы все больше и больше места занимается в ведущих университетах. Одна история, когда поступают участники войны и их родственники, да, у них зачастую очень часто очень и низкая мотивация у многих, не у всех, но у многих, и довольно низкая подготовка и невысокие баллы. Это нельзя обобщать, но это так, да. И мы в этом случае получаем ситуацию, когда в вузы довольно массово попадают абитуриенты с низкими баллами по ЕГЭ и числа родных участников СВО. Это одна история. А другая история, мы видим некоторое количество специальностей в самых престижных, направлений подготовки в самых престижных ведущих университетах, где мало бюджетных мест и на которые стремятся абитуриенты, олимпиадники со всей страны и занимают все бюджетные места, как бы, потому что для них не выделена отдельная квота, в отличие от родственников и участников СВО. И, соответственно, важно не смешивать как бы две этих проблемы. И там как бы есть своя динамика, своя проблематика. Но это нужно рассматривать отдельно, либо обобщать это на уровне того, как, в принципе, должна быть устроена система приема, чтобы это устраивало общество.
Михаил, какая должна быть стратегия сегодня для абитуриентов, чтобы поступить в ВУЗ?
Ну, если мы индивидуальную стратегию, да, то есть если этот человек учится в школе, с точки зрения поступления, ему в текущих условиях важно и готовиться к ЕГЭ, понимать, как бы, на какое направление подготовки он хочет, какие экзамены для этого потребуются, но это сочетать и с участием в олимпиадах, с олимпиадной подготовкой, да, чтобы стараться как бы использовать и ту, и другую возможность. Это будет полезно и с точки зрения шансов на высокий конечный результат поступить в тот университет, который бы он хотел, ну и с точки зрения общего развития в его будущей специальности, безусловно, подготовку к ЕГЭ лучше сочетать с подготовкой к нестандартным олимпиадным задачам.
Скажите, расширение бюджетных мест возможно или нет?
Ну, безусловно, оно возможно и оно даже необходимо. Да? В России, наверное, не менее половины студентов учатся за свой счет и за счет своих родителей. И, безусловно, мы должны менять систему и высшего образования, и приема в университеты так, чтобы большее количество абитуриентов, нынешних школьников, могли самореализоваться, пойти туда, куда им интересно, на высшее образование с высоким уровнем подготовки. И важно, чтобы в этом высшем образовании преподаватели и администрация факультетов не были вынуждены оставлять тех, кто уже потерял мотивацию, не учится и не может, а могли бы их отчислить, и чтобы это не было сопряжено с рисками, что этого человека отправят на фронт, да, и он там погибнет. Или это не было сопряжено с тем, что в случае отчисления того, кто как бы не может как бы учиться, потерял мотивацию, это было бы лишало финансирования факультета и университета.
В высшей школе экономики, в ВГИКе, обещают бюджетные места за подписание контрактов с Минобороны на оператора БПЛА. Как вы считаете, реально ли будет получить такое место в элитном вузе, если кто-то решится подписать контракт?
Ну, я бы никому не советовал идти по такому пути и рисковать своей жизнью и тем более как бы жизнями других людей, соглашаясь на такую перспективу. Мы видели, что доверять российским властям в плане их заявления того, что контракт будет краткосрочным, не стоит, да, и с точки зрения того, что никакое образование не стоит того, чтобы соглашаться на на такое предложение.
Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политик, математик и бывший доцент МГУ Михаил Лобанов.
Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? А это закончится, безусловно, рано или поздно. Закончится СВО.
У нас есть куча идей.
Ну, например, заняться экологическими проблемами в России. Прямо сейчас из загрязненных рек страдают Тюмень, Пермь и Уфа. Нужно останавливать леса в Сибири, которые по дешевке уже многие годы продаются в Китай. Что касается войны, нужно будет заниматься реабилитацией всех россиян, прошедших ее. ПТСР – это не шутка. А вместе с мобилизованными еще и заключенные вернутся с войны. Что будут делать люди, которые знают для себя только жизнь на фронте?
Ну и как насчет самого сложного? Пожить немного без движухи, для себя, спокойно строить карьеру, заводить семью, путешествовать, состариться, получать нормальную пенсию в стране, где учитываются права человека. Звучит отлично.
Вообще, шутник. Слушайте, у нас не президент, а просто стендап-комик. Я вообще валяюсь. Я понимаю, что ему скучно, но вы в Кремле. Найдите деду развлечения. Учите деда играть в теннис настольный. Если он любит такое, знаете, большое и глобальное все, научите его играть в большой теннис. Мается. Посмотрите, люди страдают из-за того, что ему скучно. Даже мы здесь, в Америке, в вынужденной иммиграции страдаем. Почему? Потому что мои дети не видят своих родных, они не знают своих бабушек. Но я хочу сказать за всех иммигрантов, fuck you.
Так Путину отвечает на вопрос, чем мы будем заниматься после СВО. Для большинства конец войны – это шанс, наконец, вернуться к нормальной жизни. Для главы Кремля, судя по его словам, повод задуматься, чем занять тех, кто за годы войны привык жить ею.
Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают вам в тылу. Работают где-то там, женщины дети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот это слово закончится, чем мы будем заниматься? То есть они настолько увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
Фраза, сказанная с улыбкой, прозвучала так, будто речь идет о туристическом слете или военно-патриотической игре «Зорница». Будто война – это просто большое коллективное увлечение, которое жалко заканчивать. Тут уже не до шуток. Достаточно посмотреть на стоимость этой войны. По оценкам, опубликованным «Медузой» к началу августа погибли более 236 тысяч российских военнослужащих. Десятки тысяч считаются пропавшими без вести. Сотни тысяч получили ранения. Многие стали инвалидами. Почти каждый день приходит сообщение о гибели мирных жителей в результате атак беспилотников. По всей России появляются новые военные кладбища. В некоторых местах власти ограничивают съемку, чтобы эти ряды могил не становились частью публичной картины войны. Отдельная трагедия – потери Украины. Разрушенные города и миллионы людей, чьи жизни навсегда изменились из-за войны. И на этом фоне президент говорит о том, что после ее окончания кому-то будет нечем заниматься. Это уже не первая подобная реплика Владимира Путина. На большой пресс-конференции в Кремле в прошлом году он использовал еще одно характерное слово – движуха.
Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска, и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
Здесь хочется вернуть разговор из мира кремлевских формул в реальность. И голос нашей героини, обычной россиянки, пожалуй, лучше всего передает то, о чем думают люди, которые сегодня живут под угрозой войны, когда над их домами и городами пролетают беспилотники.
Я обращаюсь ко всем ублюдкам, которые поддерживают, сука, эту войну, которые ждут, пока цели СВО будут достигнуты. Все, кто хотят этой войны, идите на нее и умрите, блядь.
Сейчас над детским садиком моего ребенка пролетела ракета. Сначала включили ракетную опасность. Мой ребенок понимает, что такое сирена. А мне уже это не нравится, что мой ребенок вынужден жить в мире, где он знает наизусть слова при ракетной опасности. Мы не успели зайти в садик, пролетела низкая ракета. Она, возможно, полетела убивать украинских детей. А, возможно, наших. Ребенок мой упал на ступеньки, сильно испугался. У него случилась истерика, он не знал, как себя вести. Но он понимал, что это летит не самолетик, не вертолетик, это летит ракета. Он узнал этот звук, кинулся на ступеньки возле садика и очень-очень сильно плакал, очень боялся. Нет ничего, сука, в мире, чтобы стоило слез моего ребенка. Я просто призываю всех людей, которым еще нравится, которые еще, сука, хотят этой крови, что вы ломаете не только психики, но и жизни детям. У моего ребенка хорошее детство, у него есть велосипедик, мы ходим купаться на речку. Но помимо этих воспоминаний теплых из детства, он запомнит, как он ложился на ступеньки от страха, потому что в небе над его садиком летит ракета. Просто будьте прокляты те, кто это развязал, но еще хуже я проклинаю тех, кто это продолжает. Те, кто берет ежедневно в руки, сука, свое оружие и идет убивать других людей.
Что же мы будем делать после СВО? Обсудим с политологом Михаилом Коминым, научным сотрудником программы СЕПА, Центре анализа европейской политики. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Так что же Россия будет делать после СВО?
Ну, мне кажется, что если мы говорим об этой фразе Владимира Путина, да, то я думаю, что он имел в виду и пытался, в общем, так не очень удачно сформулировать мысль о том, что он сожалеет, что если война когда-либо закончится, то вот такая вот мобилизация населения на волонтерских началах помогать фронту, она куда-то исчезнет, да, он раньше ее не наблюдал до СВО, а сейчас, в общем, ему так или иначе показывают, что такие волонтеры есть, идеологически заряженные. Вот он жалеет, что таких людей, как бы у них не будет какой-то занятости, к которой они привыкли. Но я думаю, что остальное население, как мы видим, и, в общем, по каким-то репликам в соцсетях, и по довольно таким издевающимся видео, которые разошлись в ТикТоке, в Инстаграме, да, с репликой этой Владимира Путина население в основном знает, что оно будет делать по СВО и выдохнет достаточно спокойно.
А вот как вы думаете, для какого количества людей в России текущая война – это источник смысла жизни?
Ну, довольно, думаю, для ограниченного количества людей. Другое дело, что вот у Владимира Путина так устроены авторитарные режимы и персоналистские режимы в частности, да, что у них есть довольно большая асимметрия информации, у авторитарных лидеров в смысле, есть большая асимметрия информации, они получают только ту информацию, которая как бы и должна порадовать от подчиненных, и поэтому у них есть и вот это искажение. Они считают, что таких людей достаточно много. В действительности, ну, мы видим это по, в общем, даже по тем опросам, которым мы понимаем, что им трудно доверять из-за того, как сформирована выборка респондентов, да, но мы видим, что популярность войны, она снижается, в общем, все эти 5 лет, да, и после проблемы с интернетом, и с бензином, и теперь со складами Wildberries, беспокойность населения по поводу войны, и в целом по поводу своего будущего, на более нейтральных вопросах, которые задают социологи, вот, в частности, по поводу будущего, и как вы, насколько чувствуете себя уверенно на год, два, три, планируете ли дальше, да, вот на эти вопросы мы видим, что население царит достаточно существенный пессимизм, причем во многих возрастных и демографических когортах. И это, конечно, скорее нам говорит о том, что никто, в общем, если СВО закончится, никто сильно переживать поэтому не будут. Будут, конечно, какие-то группы людей, довольно узкая категория, значит, которые действительно выстрелили там на этом свою политическую карьеру, такую, нарастили символический капитал или действительно делают на этом какие-то деньги, занимаются бизнесом. Но это, в общем, узкий сегмент.
Михаил, вот может быть как раз он не хочет закончить войну, потому что он не знает, что делать с этими людьми, а это сотни тысяч.
Ну, я думаю, что он не хочет закончить войну, потому что не добился целей как бы непосредственно контроля Донбасса, да, Донбасса, я имел в виду Донецкой, наверное, Народной Республики, в тех границах, которых Владимир Путин считает административными границами Донецкой области, да, и Луганской Народной Республики. По-моему, от Луганской там, кстати, очень маленький контроль остался. Точнее, очень маленькая территория осталась не под контролем российских войск. Но Донецк по-прежнему, в общем, существенная часть еще не контролируется российскими войсками. А думаю, что это основная причина, по которой он не хочет заканчивать СВО. Но проблемой того, каким образом они будут поступать с возвращающимися вот этими ветеранами, да, это скорее головная боль администрации президента. Они, я думаю, понимают эти политические риски, поэтому, собственно, там сейчас создается эта инфраструктура, вот эти все программы «Время героев», которые на федеральном месте уровне, на региональном месте уровне, да, их там всячески подсвечивают, что у них есть какие-то политические перспективы, плюс есть фонд «Защитники Отечества», который курируется племянницей Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя министра обороны, да, госпожи Цвилева, я имею в виду. Он тоже призван к тому, чтобы снижать или, по крайней мере, контролировать какие-то политические выплески, политические желания людей, которые возвращаются с фронта. В общем, эта инфраструктура, она развивается. Ее пытаются, в общем, создавать, как бы предвосхищая основной наплыв людей, которые вернутся и демобилизуются. Но я думаю, что вот именно про это у Владимира Путина конкретно голова не болит. Да? Это все-таки задача и ответственность непосредственно администрации президента, господина Кириенко, скорее.
Путин не хочет заканчивать войну на невыгодных для себя условиях. Скажите, а какие сейчас вообще могут быть выгодные условия для Кремля, когда все предложения Дональда Трампа упущены?
Ну, это сложно, честно говоря, понять, что именно происходит в голове не то что российского, но и американского президента, да? У нас просто нет информации о том, как бы, какие текущие варианты соглашений, да, или какие текущие варианты предложений Кремлю привезут переговорщики от Трампа, да. Они как бы еще так на конца и не приехали, насколько я понимаю. Они собирались приехать.
Соцопросы говорят о том, что люди, даже сторонники так называемой СВО, считают, пора заканчивать, а режим не хочет. Чья возьмет? Какая может быть разрядка у этой ситуации?
Я думаю, что разрядки в этой ситуации мы наблюдать, честно говоря, не будем. Я думаю, что основное, чем, как будет, вернее, ситуация развиваться дальше, да, действительно, и, я так понимаю, в разных категориях населения накопилось раздражение войной, и там в разных когортах элит, бюрократических, управленческих, бизнес-элит накопилось существенное раздражение войной, да. Вот там статья Мельниченко в The Economist, она является одним из проявлений такого раздражения. Но я думаю, что Кремль даже как бы под таким давлением не собирается сворачивать военные действия. Скорее, он попытается вот из того равновесия, в котором сейчас он находится, да, перейти в какой-то новый этап, да, наоборот, эскалировать войну, либо там с помощью объявления еще одной мобилизации, либо с помощью провокации, значит, рядом с границами стран НАТО, либо еще каким-нибудь образом там изобретательные люди сидят в российском генштабе и в целом в Кремле. И я думаю, что, в общем, не будет, нам не стоит ожидать, что будет какая-то разрядка вот этой напряженности. Скорее, Кремль попытается перевернуть стол и перейти к новому равновесию, к более такому жесткому, еще более жесткому и еще более такому провоенному, промилитаристскому.
Путин не будет заключать этот мир. Значит, появится кто-то другой, так? Преемник какой-нибудь?
Ну, смотрите, мне кажется, что если вы говорите о том, что может ли в России случиться какой-то государственный переворот, да, или подобное действие, нет к этому существенных предпосылок, даже если есть недовольство внутри разных категорий элит, да, для того, чтобы произошел государственный переворот, у них должны быть не только это недовольство, но и ресурсы такого сделать, а также, соответственно, как бы чрезмерные риски того, что если они не пойдут на такой госпереворот, то их там всех отстранят, лишат или расстреляют. Вот такой ситуации в Российской Федерации на текущем этапе развития нашего авторитарно-персоналистского режима, который ведет войну, мы не наблюдаем. Поэтому нам трудно, значит, оценить, что будет какой-то такой исход, который вы говорите, да, что Собянин или Мишутин будет заключать мир. Пока Владимир Путин ведет войну и ее не проигрывает настолько, насколько это возможно, да, то есть у него не падает фронт, у него, соответственно, все равно ведутся наступательные действия, значит, экономика так или иначе держится, несмотря на то, что она страдает под большим количеством давления, да, вот пока как бы более негативных сценариев не произойдет, он будет продолжать вести войну, и тенденции, или точнее предпосылок к тому, чтобы кто-то другой в российской элите взял власть, нету.
Когда Костин, Греф и Мельниченко говорят об окончании войны, двигают ли они эту ситуацию к миру?
Нет, я думаю, что они высказывают свое, они как бы аккуратно высказывают свое раздражение тем, что Владимир Путин упустил возможность заключить относительно выгодный мир с Трампом, да, с той сделкой, которую ему предлагала республиканская администрация. Вот он уперся, на нее не пошел. Я думаю, что они сожалеют об вот этой упущенной возможности, но к миру они не продвигают.
Михаил, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был политолог Михаил Комин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.